говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Турция. 61 журналист в тюрьме. Более 30 задержаны. Протест нарастает. Американские эксперты о предварительных итогах военной операции в Ираке. Социологическое исследование. Кто вышел 10 декабря на митинг в Москве? И испанцы подтверждают, монархия и бизнес несовместимы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Давление на прессу оказывается уже в течение определенного времени. Мы рассматриваем эти рейды как нападение на свободу прессы и свободу слова. И это нападение совершается все с большей силой. Сначала проводили 1-2 рейда. Теперь схватили многих журналистов из различных изданий.
Это заявление генерального секретаря Ассоциации журналистов Турции Альпера Тургута на митинге протеста в Стамбуле 20 декабря, после того, как полиция провела рейды во многих изданиях в рамках расследования предполагаемых связей между курдскими активистами и вооруженными сепаратистскими группами. Таково было официальное объяснение причин полицейской акции. В результате были арестованы 38 человек, большинство из них – журналисты. О положении журналистов в Турции рассказывает Елена Солнцева.
Чтобы поговорить о положении прессы в Турции, я долго договаривалась о встрече с журналистом оппозиционного издания. Этот журналист работал несколько лет в отделе журналистских расследований, закончил 2 института, по первому образованию инженер, по второму историк. Я звонила несколько раз, он отказывался, но потом согласился встретиться в стамбульском кафе на условиях анонимности. В разговоре выяснилось, что он недавно сменил профессию. По его словам, также поступили многие его коллеги. Кто-то ушел в бизнес, кто-то стал политтехнологом, чтобы заработать денег и содержать семью.
Это произошло после того, как у меня появился ребенок. Жизнь обычного журналиста в нашей стране довольно опасна. Чтобы опубликовать и проверить информацию, приходилось работать день и ночь. Ненормированный график, мизерная зарплата, но самая большая опасность исходит от нашей правовой системы. Несмотря ни на что, для журналистов до сих пор существует много табу. До сих пор существует статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за оскорбление турецкой нации. А любая критика политической системы или армии может быть расценена именно как оскорбление турецкой нации. Мало кто отважится писать критические статьи о деятельности первого президента Турции Кемаля Ататюрка или открыто критиковать влиятельных в Турции военных.
Несколько лет назад 30-летнего журналиста Айдына уволили за критическую статью об основателе Турецкой Республики Ататюрке, которую он опубликовал в одной из центральных газет. Теперь безработный Айдын перебивается случайными заработками. Пишет в местные издания, что-то переводит. Отверженный журналист не может найти работу. Редакторы с недоверием смотрят на его вредоносные мысли. Он начинает ломать голову, как бы половчее написать о том, что думает, превращаясь в преданного ишака, который ходит по кругу и видит впереди морковку, которую держит власть. Я пересказываю его собственные слова. Нагнетаемая прессой истерия приводит к тому, что появляются отдельные люди или организации, которые хотят устранить неугодного журналиста. Главным орудием обычно становится националистически настроенная молодежь, наиболее подверженная внушению часть общества. В качестве примера можно привести армянского журналиста Гранта Динка, погибшего несколько лет назад от рук подростка-националиста. О нем вспоминает и Айдын.
Вспомните, как несколько лет назад в Турции убили Гранта Динка, армянского журналиста, главного редактора газеты «Агос» на турецком и армянском языках. Это произошло среди бела дня, когда он выходил из здания редакции. Динка был нормальным человеком, никогда не пользовался охраной, ездил на обычном такси, хотя его работа была опасной. Он писал о геноциде армян в Османской империи, который Турция отрицает. Его статьи оскорбляли тех, кто не хотел сближения двух стран. Теперь его нет. Суд над подростком, убившим Динка, продолжается, однако настоящие виновные не названы до сих пор. Заказчиков преступления мы вряд ли узнаем.
Турецкая тюрьма Силиври в стамбульском пригороде получила печальную известность после того, как на экраны вышел голливудский фильм «Полуночный экспресс», в котором рассказывалось о бесчеловечных условиях турецких тюрем. В здании тюрьмы сегодня под следствием находятся несколько известных журналистов, в том числе Мустафа Балбаев, Бабай из оппозиционной газеты «Джумхуриет». 50-летний журналист был арестован по подозрению в причастности к подготовке государственного переворота в 2008 году. Его обвинили в связях с тайной организацией «Эргеникон», которая якобы готовила восстание с целью свержения действующей власти и смены конституционного строя республики. В знак протеста против незаконного ареста журналисты издания организовали массовые акции, в которых приняли участие тысячи людей, представители оппозиции и рядовые граждане. В Анкаре с лозунгами «Свободная пресса», «Свободная Турция» участники акции проследовали к зданию Министерства юстиции с черными лентами на лицах. Завершая акцию, представители средств информации сломали свои карандаши. Будучи под следствием, Балбай был избран депутатом парламента. Однако Стамбульский суд отказался отпустить его на свободу, несмотря на то, что подобные прецеденты в парламентской истории Турции были несколько раз. В знак протеста основная оппозиционная в Турции Народно-республиканская партия бойкотировала работу парламента. Депутаты заявили, что дело о тайной организации «Эргеникон» сфабриковано правящей партией, которая таким образом пытается расправиться с оппозицией. Сотрудник редакции Айше Курнас.
Мустафа Балбай критиковал исламистское правительство за практику назначения исламистов на руководящие должности. В тюрьме он написал книгу о содержании заключенных, которая уже стала бестселлером. Когда арестовали Балбая, его сыну Денизу было всего 8 месяцев, сейчас ему 4 года. 30 ноября мы отмечали печальную дату – тысячный день со дня ареста журналиста. 1000 дней – большой срок жизни человека. С точки зрения европейских правовых норм, невозможно лишить человека свободы на 1000 дней без приговора. А сколько лет еще журналист будет оставаться в тюрьме, не может сказать никто.
Расследование дела о тайной организации «Эргеникон», в которой якобы замешаны известные журналисты, продвигается крайне медленно. Под следствием находится более 100 человек. Судьи успели выслушать только половину обвиняемых. При таких темпах потребуется еще 2,5 года, чтобы выслушать всех. После этого суд начнет изучать доказательства, что займет еще 2-3 года, потом заслушает мнение экспертов. Весь процесс закончится через 5-6 лет. Приговор будет вынесен не раньше 2020 года. Бывший судья Эргин Седат говорит, что такова реальность многих турецких судов. Бывает, что проходят годы, пока заключенному предъявят обвинение и вынесут приговор.
Согласно Конституции Турецкой Республики, любой гражданин считается невиновным, пока его вина не доказана. Сейчас этот принцип изменен на «если человек обвиняется, то он виновен». Нарушается презумпция невиновности. Основной принцип правового государства – разделение властей, где правосудие осуществляется независимо от законодательной и исполнительной власти. Против этого пошла правящая партия «Справедливости и развития», которая взяла под контроль институт государственного обвинения и полицию, превратив прессу всего лишь в инструмент власти. При любом удобном случае премьер Эрдоган заявляет, что в Турции есть свобода прессы. Однако, оказывается, это совсем не так.
В судах находятся десятки исков Эрдогана против журналистов, которые, по его мнению, оскорбляют его честь и достоинство. В январе этого года премьер подал в суд на известную в Турции газету «Тараф» из-за публикации статьи с красноречивым названием «Гангстер Эрдоган» популярного журналиста Ахмета Алтана. Журналист обвинил Эрдогана в использовании служебного положения для накопления личного богатства. В ответ премьер потребовал от суда обязать редакцию газеты и автора выплатить компенсацию в размере более 30 тысяч долларов за нанесенный моральный ущерб. А потом премьер и вовсе объявил турецким средствам информации войну. Он публично призвал граждан бойкотировать ряд турецких изданий, что, впрочем, только повысило их тираж. Его заявление прозвучало после того, как газеты опубликовали информацию о коррупции и мошенничестве чиновников правящей партии, которые якобы использовали в личных целях миллионы долларов из общественного фонда, созданного для помощи нуждающимся. Газеты публикуют ложные истории, они потеряли себя и не отвечают за свои материалы. «Не приносите их в дом и не покупайте их», заявил премьер, выступая перед депутатами правящей исламистской партии «Справедливости и развития». события. Отдельный репортаж можно посвятить тому положению, в котором находятся курдские журналисты в Турции. За последние годы были закрыты несколько курдских газет, просто потому, что журналисты использовали национальный курдский алфавит, до сих пор запрещенный в Турции. Суд турецкого города Диярбакыр, например, приговорил бывшего редактора курдской газеты к 166 годам по обвинению в пропаганде терроризма. По мнению судей, журналист Видат Куршун занимался распространением пропаганды, объявленной вне закона Рабочей партии Курдистана. Вся информация о плачевном положении курдского населения на юго-востоке Турции, говорит житель Стамбула курд Алаттин Дамат, рассматривается властями как призыв к мятежу.
Почти все курдские журналисты находились или находятся под стражей за нарушение статьи, которая существует в законодательстве, цитата, «за пропаганду деятельности незаконной террористической организации». Я ненавижу курдскую рабочую партию, но считаю, что люди должны говорить об этом свободно, а не находиться в темницах среди осужденных. Под давлением Евросоюза правящая партия справедливости провела ряд важных либеральных реформ, однако почему-то забыла о главном, о свободе слова. Именно поэтому в такой благополучной стране, как Турция, где проходят свободные и справедливые выборы, есть конкурирующие партии и сильна позиция гражданского общества, одной из самых опасных остается профессия журналиста.
На этом фоне вполне логичными кажутся сообщения о том, что Турция и Россия приняли решение сотрудничать в вопросах, касающихся проблемы прав человека. Об этом в Анкаре заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Заявление прозвучало 8 декабря вслед за парламентскими выборами в России, в ходе которых оппозиция и простые, далекие от политики люди зафиксировали мошенничество с бюллетенями и фальсификацией. Напомню еще, что Турция и Россия были названы Европейским судом по правам человека самыми злостными нарушителями среди 47 государств, подписавших Европейскую конвенцию о защите прав человека. Как сообщают местные средства информации, в Турции за решеткой сейчас находится 61 журналист, 39 уже получили длительные сроки наказания, связанные с профессиональной деятельностью.
О давлении на журналистов в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. 15 декабря в Багдаде на американской военной базе во время торжественной церемонии был приспущен американский флаг. Этим ознаменовался конец войны в Ираке, которая продолжалась 9 лет. За день до этого о завершении военных операций объявил президент Барак Обама. Иракская война унесла почти 4500 американских жизней и миллиарды долларов. А уже в четверг в Багдаде прошла серия из 14 терактов, в которой погибли по меньшей мере 60 человек. Итоги войны в Ираке. С американскими экспертами беседовала Эмма Тополь.
Когда эксперты пытаются дать оценку военной операции в Ираке, то встают перед дилеммой. По каким критериям определять успех или провал американской политики в этом регионе? Более того, некоторые политологи утверждают, что если иракская война начиналась для того, чтобы продемонстрировать мощь Соединенных Штатов, то сделать это не удалось. Со временем стали понятны ограниченные возможности американского военного присутствия. Согласно данным Центра американского прогресса, общее число жертв этой войны – 119 380 человек. Силы коалиции потеряли 4803 военных. Соединенные Штаты – 4484 солдата. Раненых – 32 тысячи. Потери в органах иракских сил безопасности составляют 10125 человек. За 9 лет войны были убиты более 113 тысяч иракцев, более 1,5 миллиона человек бежали из страны. Материальные затраты на ведение войны тоже вызывают сомнения в ее успешности. Операция стоила американским налогоплательщикам 806 миллиардов долларов. И еще будет стоить немало. На медицинское обслуживание и выплаты по инвалидности ветеранам войны уйдет от 422 до 717 миллиардов долларов. А если сравнить средства, потраченные на восстановление, скажем, Германии после Второй мировой войны, то тогда Соединенные Штаты потратили в сегодняшнем исчислении 34,3 миллиарда долларов. В Японии – чуть больше 17,5 миллиардов, а на восстановление Ирака уже ушло почти 62 миллиарда долларов. Кристофер Пребл, вице-президент программы по изучению проблем обороны и международной политики в Институте Катона, автор трех книг и более 150 статей, посвященных проблемам вооруженных сил Соединенных Штатов. Доктор политологии Кристофер Пребл в прошлом служил офицером на авианосце USS Тикандерога.
Если бы для нас стратегически было важно оставаться в Ираке, мы бы никогда оттуда не ушли. И при всем уважении к правительству в Багдаде, мнение иракских политиков в этом случае не играло бы существенной роли. Я всегда считал, что эта операция была инициирована с определенным расчетом на то, что иракцы хотят избавиться от Саддама Хусейна, добиться независимости и самостоятельно осуществлять управление страной. Но сегодня встает вопрос, действительно ли мы этого хотели, и хотели ли они этого? Потому что если мы не собираемся разрешать им управлять страной и защищать себя собственными силами, то зачем вообще нужна была эта война? Но главное здесь другое. Соединенным Штатам для поддержания своих интересов в регионе не нужно, чтобы в Ираке находились десятки тысяч американских солдат. Точно так же у нас нет необходимости держать десятки тысяч наших военных в других частях света.
Один раз война в Ираке уже была успешно завершена. 1 мая 2003 года президент Джордж Буш на борту авианосца имени Авраама Линкольна объявил стране и миру, что, цитата, «основные боевые операции в Ираке закончились, и Соединенные Штаты, и наши союзники победили». Конец цитаты. Но довольно быстро стало понятно, что заявление Буша не совсем соответствовало действительности. Бои не только продолжались, они становились все ожесточеннее и кровопролитнее. Прошло более 8 лет с момента знаменитой речи Буша, но до сих пор в Ираке каждый день происходят убийства и вспышки насилия. Такой масштаб межрелигиозных столкновений в любой другой стране расценивался бы как кризис. А уход американских войск, по мнению критиков решения Барака Обамы, может еще больше обострить конфликт между суннитами и шиитами. Это, в свою очередь, откроет двери Ирану и заставит иракских суннитов опять искать защиту у Аль-Каиды. Старший научный сотрудник Института Брукинса Майкл Оханлан надеется, что иракцы этого не допустят.
Иран не является нашей следующей военной целью. Если, конечно, президент Обама или президент Ромни или кто-то из будущих президентов не прикажет бомбить ядерные реакторы в Иране. Но это вряд ли произойдет. Чтобы не позволить Ирану влиять на Ирак, нам придется рассчитывать на иракский патриотизм и чувство национальной гордости. Мы знаем, что иракцы достаточно трезво оценивают своего соседа, бывшего злейшего врага. Иран, в свою очередь, конечно же, будет всеми силами стараться укрепиться в Ираке, сеять вражду и устраивать беспорядки. Именно благодаря тому, что Тегеран поставлял оружие иракцам, погибло много американцев, и иракцев тоже. Другими словами, присутствие Ирана опасно, но в Багдаде это понимают, и это может нам помочь.
Противник вывода войск из Ирака утверждает, что это ослабит американские позиции в регионе, да и, пожалуй, во всем мире. А Иран станет главным победителем в иракской войне. И это, по мнению экспертов, является одним из главных поражений завершившейся войны. Вашингтон в борьбе с иранскими ядерными амбициями всегда полагался и продолжает полагаться в основном на действия экономических санкций против Тегерана. Ирак при Саддаме Хусейне мог бы быть в этом своего рода союзником. В 1980 году Саддам Хусейн начал войну с Ираном, которая продолжалась 8 лет. Но с начала Иракской войны, когда страну оккупировали более 100 тысяч американских солдат, расстановка сил изменилась. Более того, падение режима Саддама Хусейна и уничтожение самого ненавидимого в Тегеране врага открыло иранцам дорогу к главенствующей роли в регионе. Иран активно поддерживает в Ираке экстремистские шиитские течения и партии, что уже не раз приводило к насилию против суннитов. Старший научный сотрудник Института Брукинса Майкл Оханлан продолжает.
Иракцы нервничают, беспокоятся, что их ждет в будущем. Сейчас у них сложный переходный период. Они никогда не были настроены проамерикански. К примеру, некоторые страны, которые мы оккупировали после Второй мировой войны, симпатизировали нам. Антиамериканские настроения в Ираке, кстати, и явились одной из причин, почему президент Обама наверняка сказал иракцам: «Если вы нас не хотите, мы уйдем». В Ираке должны понимать, что мы, американцы, в какой-то момент начинаем уставать от того, что, с одной стороны, от нас ждут помощи, а с другой нас же и ненавидят. Невозможно мириться с этим вечно. Я, конечно же, не говорю, что все иракцы нас не любят, но тех, кто не любит, достаточно много. Иракские политики опасаются взрыва межрелигиозных столкновений. Им хотелось бы, чтобы мы остались, но публично они нас ругают. Было бы лучше, если бы они не стояли на нашем пути или чтобы они предложили приемлемые для нас условия, на которых мы могли бы продолжать оставаться в стране.
Еще одно последствие войны в Ираке, с которым будет очень трудно бороться, это стремительный рост антиамериканизма по всему миру, о котором говорит Майкл О'Ханлон. В начале вторжение в суверенное государство, безуспешный поиск оружия массового разрушения, а затем сообщение о недопустимом поведении солдат в Ираке. Все это сыграло отрицательную роль и подпортило имидж Соединенных Штатов как страны, поддерживающей мировой порядок и права человека. Американцы еще в начале войны на Ближнем Востоке пытались понять, можно ли провести аналогии между операцией освобождения Ирака и войной во Вьетнаме, оставившей глубокий след в памяти страны. Специалисты предупреждают, что сравнивать эти две войны неверно. Их похожесть ограничивается только тем, что обе они были слишком долгими и в итоге стали крайне непопулярными. Ирак, в отличие от Вьетнама, ключевая страна в решении проблемы национальной безопасности Соединенных Штатов. С одной стороны, растущая сила и влияние Ирана, с другой – борьба с Аль-Каидой и ее союзниками. В свое время вице-президент Дик Чейни частично оправдывал начало военных действий на Ближнем Востоке необходимостью перенести теракты с американской территории в Ирак. И, судя по всему, именно эта задача была выполнена лучше, чем другие. Но, к примеру, надежды администрации Буша на то, что Ирак станет для других ближневосточных стран примером свободного по западному образцу общества, не оправдались. Как бы положительно ни относились американцы к демократическому пробуждение в некоторых арабских странах, пока нет никаких доказательств тому, что война в Ираке положительно повлияла на эти перемены.
Американские эксперты подводили предварительные итоги войны в Ираке с нашим корреспондентом в Вашингтоне Эммой Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Более трети жителей России готовы участвовать в акциях протеста. Таковы данные опроса, проведенного на днях Фондом «Общественное мнение». Президент России Дмитрий Медведев в ежегодном послании к Федеральному собранию предложил ряд законодательных инициатив по реформе политической системы. Активный поиск пострадавших с затонувшей в ночь на воскресенье в Охотском море буровой платформы «Кольская» прекращен. Президент России Дмитрий Медведев назначил руководителем своей администрации вице-премьера Сергея Иванова. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, посетивший сегодня город Жанаозен, где несколько дней назад полиция расстреляла демонстрацию нефтяников, недовольных условиями оплаты труда, произвел несколько увольнений. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил о прекращении военного сотрудничества с Францией. Ранее Анкара отозвала своего посла во Франции. Все эти меры – реакция турецких властей на закон о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. За 9 месяцев массовых выступлений в Сирии были убиты свыше 2000 служащих внутренних войск. Такую информацию обнародовало в четверг сирийское государственное агентство САНА. Меж тем, по данным правозащитников, в четверг в Сирии были убиты около 29 человек. В США сегодня закрываются предварительные слушания по делу рядового Брэдли Мэннинга, которого обвиняют в передаче большого объема американских секретных документов проекту WikiLeaks. Сенат Италии одобрил в четверг экстренный план бюджетной экономии. За проголосовало 257 депутатов, против 41. В Норвегии коллегия психиатров подтвердила диагноз Берингу Брейвику. Он страдает параноидной шизофренией и является невменяемым.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социологическое исследование. Кто вышел 10 декабря на митинг в Москве? И испанцы подтверждают, монархия и бизнес несовместимы. Массовые опросы, проведенные уже после выборов 4 декабря, показали заметные изменения общественных настроений, в частности, падение до небывало низких отметок рейтингов партии власти и первых лиц государства. Причем последние данные – это лишь подтверждение довольно устойчивой тенденции к снижению рейтингов, которое шло в течение всего года. Чем объясняют социологи такие настроения? Что за люди вышли на массовые акции протеста 10 декабря? За кого голосовали москвичи на выборах в Государственную Думу? Рассказывает Вероника Баде.
Фонд «Общественное мнение» провел опросы по репрезентативной всероссийской выборке среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность 3,6%. Заказчик исследований – администрация президента России. Вот результаты от 10-11 декабря. Рейтинг доверия президента Дмитрия Медведева равен 39%. Для сравнения, в начале года он составлял 52%. Рейтинг доверия премьер-министра Владимира Путина – 44%. Это самая низкая цифра за последние 9 лет. Количество граждан, говорящих, что за последний месяц стали больше доверять премьеру, сократилось по сравнению с 27 ноября на 5 процентных пунктов. Небывало низкой отметки – 34% достиг и электоральный рейтинг партии «Единая Россия». Россия. Вот как объясняет эти процессы Елена Петренко, директор по исследованиям ФОМА.
Митинг на Болотной площади был средство массовой информации. Если до 27 ноября была сплошная аллилуйя, критические, значит, никакие высказывания ни в адрес одного, ни в адрес другого, ни в адрес этой партии практически их не было, то после выборов в силу, ну, опять-таки ж, вот этих всяких информационных сообщений, результатов, обвинений в вбросах бюллетеней за «Единую Россию». После выборов вдруг средства массовой информации сильно и громко во всеуслышание стали говорить о всякого рода нарушениях. На самом деле повернули рейтинги 24 сентября, когда было сказано, что Медведев не пойдет на выборы президента, а Путин пойдет на выборы президента.
Все мы понимаем, что средства массовой информации в руках у первых лиц государства. Как вы думаете, почему они это допустили?
Они допустили, чтобы средства массовой информации вдруг взяли и заговорили об этом. Во-первых, я так думаю, весь интернет был полон свидетельствами о фальсификации. Результаты экзит-пола, в частности нашего, тоже достаточно сильно расходились с результатами подсчета. И не признать этого уже никто не мог. Невозможно было уже сказать, что этого не было. Видимо, была дана команда средствам массовой информации не изображать из себя глухих, слепых, немых.
Говорила Елена Петренко, директор по исследованиям фонда «Общественное мнение». 43% опрошенных этой кампании уверены, что в день выборов 4 декабря на избирательных участках были случаи подлога, мошенничества и фальсификаций. Противоположного мнения придерживается 31% респондентов. По мнению 33% граждан, фальсификации оказали существенное влияние на результаты голосования в целом. Другая социологическая кампания, аналитический центр Юрия Левады, провел на свои средства с 8 по 16 декабря опрос по репрезентативной выборке среди 1000 москвичей. Погрешность данных 3,4%. Почти треть горожан, 32%, сообщили, что голосовали за «Единую Россию». Россию. Это на 15% меньше, чем официальная цифра по итогам выборов. 21% москвичей утверждают, что отдали свои голоса за КПРФ, 17% за «Справедливую Россию», 13% за ЛДПР, 10% за «Яблоко», 3% за партию «Патриоты России» и 2% за «Правое дело». Исследование комментирует директор центра Лев Гудков.
Москвичи голосовали в основном против «Единой России» и против Путина. Если смотреть на динамику поддержки, то поддержка «Единой России» слабела, а совокупная интегральная готовность голосовать за оппозиционные партии росла. Эта вещь не случайная, она прослеживается на самых разных вопросах. Пропаганда и агитация «Единой России» не нравилась, казалось, старой, неубедительной, навязчивой, раздражающей и прочее. Напротив, лозунги «Справедливой России», Жириновского и даже коммунистов выглядели более убедительным и более справедливым. Во-вторых, очень важная была вещь, которая меняла ситуацию всю в сравнении с предыдущими выборами, это участие наблюдателей на выборах. В этот раз, по-моему, гораздо их было больше, они были лучше подготовлены, готовы к фальсификациям, следили за этим. И самое главное, что это немедленно выводилось в интернет. То есть сразу давало общественный резонанс и меняло ситуацию в городе.
Каков был масштаб фальсификации на выборах в Москве, судя по данным этого исследования?
Примерно 14-15%. Естественно, в основном в пользу «Единой России». Такой размер фальсификации, то есть расхождение между тем, как люди говорят, как они проголосовали, и тем, что заявлено официальными органами, избирательными комиссиями, она составляет по меньшей мере 600 тысяч украденных голосов или фальсифицированных голосов.
Каково отношение москвичей к последовавшим за выборами массовым акциям протеста?
Москвичи в целом скорее поддерживают эти митинги, поскольку, согласны с тем, что фальсификации на этих выборах были очень значительными, и они повлияли на результаты голосования. Люди почувствовали себя оскорбленными, у них проснулось чувство собственного достоинства, что мне кажется самым важным из всего того, что происходит. И именно это вот чувство собственного достоинства, аморализм власти, он и позволил консолидировать всех избирателей, вне зависимости от своих партийных различий, симпатий там, и склонностей. И это вот самое интересное и есть. Вот все эти раскладки, которые видны из запросов, они видно, что Кремль фактически потерял Москву. И это очень важно, имеет последствия, потому что Москва в этом смысле служит указателем того, как будут развиваться события дальше.
Это был Лев Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. Многие эксперты отмечают, что после массовых акций протеста 10 декабря Россия изменилась и никогда уже не будет прежней. Вот что думает по этому поводу независимый политический обозреватель Кирилл Рогов.
Это начало некоторой новой политической эпохи, по-новому структурированный социальный процесс, где люди меняются, отношение к политике. Это, на самом деле, следствие прорывавшееся в связи с наглыми фальсификациями выборов результат некоторого процесса, который начался еще в конце 2000-х годов, и который, как мне представляется, он гораздо более глубокий, чем реакция на непосредственные выборы. Отход от той повестки политической, которая была у российского населения в 2000-е годы. Это вот повестка стабильности, реформ не нужно, все идет хорошо, все довольны. Вот сейчас происходит такой разворот, когда люди, наоборот, вновь начинают обращаться к идее какой-то самостоятельности, активности, реформирования чего-то. И это, я думаю, будет доминантой социальных настроений ближайших лет.
Таково мнение независимого политического обозревателя Кирилла Рогова. Кто же были те люди, что вышли на массовые митинги в Москве и других городах и тем самым столь сильно изменили страну? Елена Петренко, директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение», склонна думать, что некая продвинутая социальная группа была крайне разочарована, когда узнала, что Дмитрий Медведев не пойдет на выборы президента. Именно эти люди и составили основную массу митингующих 10 декабря.
У нас есть такая группа, так называемые «Люди 21», да, за которой мы с 2003 года наблюдаем. Это креативный класс, это, можно говорить, средний класс в кавычечках немножко. Люди, которые нашли себя в этой жизни, которые сами себя строят, социальный капитал которых большой, которые не страдают патернализмом, как пенсионеры, голоса которых в основном пошли в «Единую Россию». С надеждой на модернизацию, на инновацию были определенные надежды.
надежды у этого слоя, у этого класса, да, связанные с Дмитрием Медведевым, с его объявленным курсом на модернизацию, ясное дело, что они как бы почувствовали себя обманутыми. Они ставили на Медведева. И волна пошла, пошла волна. Люди 21, они туда вышли. И главное, что они обрели общность себе подобными. В общем-то, они немножечко были такие индивидуалисты. Они занимались своим делом, они выстраивали свою жизнь. В сентябре их обманули, или, в общем, они оказались разочарованными. Скандал, связанный с подсчетом голосов на выборах, он их еще подстегнул, и фактически они вышли на Болотную площадь. Они обрели друг друга. И это, в общем, волна сейчас пойдет.
Отмечает социолог Елена Петренко. А вот наблюдение Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады.
В отличие от Владимира Владимировича Путина, у меня нет ощущения, что это люди, которые приезжали на Ауди или еще чего-то повыше. Я видел этих людей, как они шли от метро по Полянке. Это были люди, я бы сказал так, от 20 до 30 лет. На площади, может быть, лет до 35. И они составляли, я думаю, добрые 3/4, а может быть и 80% присутствующих. Я бы сказал, что это люди в основном университетские, около университетские, закончившие университеты и, такие не очень высоко поднявшиеся еще, учитывая молодость, служащие. Наверное, они не бедствуют, но я бы никак не назвал их даже богатыми и, может быть, даже состоятельными. Вот, они прилично или нормально, со своей точки зрения, зарабатывают. Они были веселые, им было интересно друг с другом. Люди моего возраста, скажем, там, начиная от 60 и выше, они были, скорее, все-таки достаточно редкие вкрапления в общее собрание.
Как вы оцениваете реакцию первых лиц государства на массовые протесты против фальсификации выборов?
Соединяются как бы несколько разных типов реакций. Причем они заведомо перемешаны и, в общем, должны создать некоторое ощущение, во-первых, что все учтены, все видно, все под контролем, а с другой стороны, что перед нами некоторая шмась, в которой нет ни какого-то внутреннего порядка, ни некоторого единого настроения, ничего в этом смысле сознательного, умного, толкового и так далее. С одной стороны, говорят о том, что как приятно, что вышли там молодые румяные лица на площадь, это просто вот моя же и собственная заслуга. Без меня бы всего этого не было, вот она, демократия в действии. С другой стороны, про этих же людей говорят, что они куплены то ли Вашингтоном, то ли Лондоном. С третьей стороны, как бы говорят, в каждой стране это есть, это нормально. Мы контролируем ситуацию, а с четвертой стороны то и дело срываются с уст какие-то слова, которые человеку с таким положением и в такой ситуации, вообще говоря, не надо было бы произносить, которые должны были с его точки зрения, опустить в одном смысле слова тех людей, о которых он говорит, людей, пришедших на площадь, а вообще говоря, опускают только его.
Вы что имеете в виду?
Реплику о презервативах, реплику о бандерлогах и так далее. Вот. Они немедленно вызывают такую очень интересную, насмешливую, остроумную реакцию в интернете. Я думаю, что теперь Владимир Владимирович Путин без изображения презерватива рядом с ним или на нем просто больше, наверное, в сети и не будет появляться.
Это был социолог Борис Дубин. Ответ на сравнение белых ленточек с презервативами, сделанное премьер-министром Путиным, был дан и на митинге 17 декабря. В Москве на Болотной площади его участникам раздавали ленты с надписью «Против политического СПИДа». По данным Левада-центра, 27% москвичей готовы принять участие в новых акциях протеста против фальсификаций на выборах.
Подробнее о том, кто вышел на массовые акции протеста 10 декабря в Москве, Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании разгорелся скандал, связанный с королевской семьей. Речь идет о финансовых нарушениях, допущенных королевским зятем, мужем инфанты Кристины, младшей дочери короля. С подобными неприятностями испанскому монарху Хуану Карлосу не приходилось сталкиваться за все 36 лет своего правления. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Высочайшего зятя зовут Иньяки Урдаргарин. По происхождению он баск, по профессии игрок в ручной мяч. В середине 90-х годов он приглянулся королевской дочке Кристине, большой любительнице спорта, посещавшей все подряд состязания. Свадьбу сыграли в 1997 году. В семье родилось четверо детей. Король, как того требует традиции, даровал дочке в связи с замужеством титул герцогини Пальмской, которым стал пользоваться и ее законный супруг. Бегать за мячом не герцогское дело, а посему Ордогарин быстро сменил профиль, стал бизнесменом. К своему бизнесу он привлек и жену. Дела у его высокопревосходительства дона Иньяки Ордогарина, герцога-консорта, как отныне требовалось по протоколу обращаться к бывшему гандболисту, сразу же пошли в гору. Многие и чиновники, и предприниматели спешили завязать с ним деловые отношения. Впрочем, профессор Мадридского университета, специализирующийся на монархических правах и традициях Пабло Гранья, считает, что новоявленный член королевской фамилии вообще не имел права заниматься бизнесом.
Этот человек, вступив в брак с инфантой, стал членом королевской фамилии, то есть частью института государственной власти Испании, который содержится за счет казны. Все нужды членов царствующей фамилии покрываются с избытком, с тем, чтобы они могли посвящать себя общественной деятельности на благо нашего государства и его народа. Таким образом, никакой острой необходимости заниматься бизнесом у Ордогарина не было, ведь даже если бы речь шла о кристально честном предпринимателе, любой мог бы показать на него пальцем и сказать, что он использует свои семейные связи с целью личной наживы. А подобные разговоры – удар по престижу королевского дома. Ну а если к тому же бизнес был нечестным, то здесь налицо скандал и прямая компрометация всего.
После свадьбы Ордогарин поселился с женой в Барселоне подальше от мадридского королевского дворца и поначалу вел себя скромно. Делал покупки в близлежащих от дома лавках, заходил в местные бары, чтобы выпить кофе, пропустить рюмочку и закусить, общался с народом, катался на велосипеде, а по воскресеньям ходил в церковь. Однако через некоторое время семья переехала из относительно скромной квартиры в скромном районе в роскошный особняк площадью в 1200 квадратных метров и стоимостью в 6 миллионов евро. Особняк в самом престижном районе каталонской столицы Педральбес. Тогда многие испанцы подумали, что это очередной подарок короля любимой дочери и любимому зятю. Откуда у молодого человека такие деньги? Но, как теперь выясняется, монарх никакого отношения к переселению зятя не имел. Более того, король Хуан Карлос усомнился в источниках финансирования подобного приобретения и направил в Барселону некое доверенное лицо, чтобы разобраться в делах Ордогарина. Полученная информация ударила, как гром среди ясного неба. Зять, по всем признакам, был нечист на руку. Из королевского дворца Сарсуэла последовало, наконец, категоричное указание – немедленно остановить коммерческую деятельность. Шокированной ситуацией вокруг Ордогарина были и представители высшей испанской аристократии, убежденные в том, что король вообще не должен был выдавать свою дочь за дельца-простолюдина. Их мнение выражает мадридский журналист, пишущий об аристократии Хосе Кастро.
«La mitología europea y la literatura infantil...
В старинных сказках воспевался брак людей из народа с принцами и принцессами. В конце 20-го столетия эти сказки стали реальностью. Но результат от этих браков получается вовсе не как в сказках, когда Золушка вдруг становится принцессой, а деревенский парень – настоящим принцем. Что же получается? В случае с Ордогарином в семье монарха появился человек, который внес в нее самые низшие замашки и нравы. Он оказался мошенником и вдобавок поставил корону на службу своих корыстных интересов. Это и есть феномен Ордогарина, современной Золушки.
Через некоторое время после истории с покупкой особняка Ордогарин был определен, судя по всему, с помощью короля, на службу в компанию «Телефоника», флагман испанских телекоммуникаций, и отправлен в качестве ее представителя в Вашингтон. Свой барселонский особняк он сдал в наем за 30 тысяч евро в месяц. Однако прошло несколько лет, и деяния высочайшего зятя всплыли на поверхность, оказались объектом пристального изучения правоохранительных органов и независимой прессы. Сейчас он подозревается, как отмечает пресса, в подделке финансовых документов, использовании своего общественного положения в целях личной наживы, нецелевом использовании государственных фондов и мошенничестве. Попутно отмечу, что испанские правоохранительные органы вышли на Ордогарина случайно. Они расследовали финансовые злоупотребления, допущенные региональной администрацией Балиарских островов, и неожиданно обнаружили ряд документов, компрометирующих королевского зятя. Мадридский юрист и предприниматель, близкий к аристократическим кругам Испании Марио Конде, отмечает, что скандал вокруг Урдангарина – удар по монархии. Он напоминает, что роль испанской монархии в обществе чисто символичная, ведь она царствует, но не правит. Монархия – это скорее дань традициям, и одна из ее главных задач состояла до сих пор в том, чтобы служить примером образцового поведения, морали, благородства, честности и неподкупности. Теперь этот имидж частично утрачен.
Существование монархии в условиях современной демократии объясняется лишь приверженностью традиции. Отсюда столь важно образцовое поведение всех членов королевской фамилии. Кроме того, они не имеют права заниматься тем, что дозволено другим смертным. Вступив в брак с инфантой, Урдангарин обязан был уважать свою супругу, уважать монархию и ее законы и ни в коем случае не использовать свое положение для сомнительного бизнеса. В современном мире уважение к институту монархии держится не как в Средневековье, на признании ее божественного начала. Уважение она добивается, лишь проявляя свои высокие человеческие качества.
Злоупотребления начались после того, как Урдангарин возглавил некую формально некоммерческую общественную структуру под названием «Институт НООС». В его функции входило способствовать развитию спорта, на что должны были идти добровольные поступления от государственных учреждений и частных спонсоров, а также доходы, получаемые от организации различных спортивных и других мероприятий. Большие дивиденды ОНОС появились довольно быстро, однако пошли они не на развитие спорта, а прямиком в карман Урдангарина. Так королевский зять получил от администрации Балиарских островов 2 300 000 евро за организацию двух краткосрочных семинаров, посвященных вопросам туризма и спорта. Затем еще 300 тысяч якобы за то, что способствовал смене спонсора местной велосипедной команды. Солидная сумма перепала ему и за помощь в организации в городе Пальма-де-Майорка полуфинала Кубка Дэвиса в 2004 году. Полученные средства тут же были переведены на счета частных фирм Урдангарина под названием «Айзон», «Виртуальная стратегия», «Инновационная стратегия», «Ширяй массу» и так далее. Ну а в небрежно составленной финансовой отчетности говорилось, что деньги шли на оплату неких консультационных услуг упомянутых фирм. Правда, цены за эти услуги, некоторые из которых вообще никогда не оказывались, по данным специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией, превышали примерно на 200% общепринятые расценки. Университетский профессор Пабло Гранья.
Это разграбление государственных фондов. По контрактам, часто фиктивным, выплачивались огромные суммы. Естественно, все это происходило только потому, что Урдангарин принадлежал королевской фамилии и имел соответствующие связи и влияние. Если бы на его месте был простой смертный, то он не имел бы подобных доходов. Так что здесь налицо злоупотребление своим семейным положением и престижем королевской семьи.
Испанская пресса публикует в эти дни подробности скандала. Так фирма Урдангарина, «Айзон», занимавшаяся продажей недвижимости, оприходовала несколько миллионов евро, которые передала королевскому зятю на развитие спорта администрация автономной области Валенсия. Он обещал организовать в Валенсии некие состязания европейского уровня, которые так и не состоялись. Урдангарин также получил 92 тысячи евро якобы за создание комитета по развитию спорта на Балиарах, хотя этот комитет так и не появился на свет Божий. А всего ему удалось получить только в период с 2003 по 2007 год от государственных и частных организаций, крупных туристических фирм, промышленных предприятий и гостиниц порядка 16 миллионов. Часть из них была отправлена в офшорные зоны, причем сделано это было, по мнению газеты «Мундо», особо цинично. Урдангарин и его компаньон, предприниматель Диего Торрес, создали специально для переправки денег фонд, который формально должен был заботиться о детях-инвалидах, в частности, путем привлечения их к спортивным мероприятиям. Вместо этого барыши отсылались в Белиз. Перед лицом сложившейся ситуации король принял на днях решение запретить Урдангарину участвовать в официальных церемониях, на которых в соответствии с протоколом он присутствовал ранее как член королевской семьи. Это всякого рода праздничные приемы, инаугурации, военные парады и так далее. Королевскому решению предшествовали обыски, которые прокуратура провела в фирмах, ранее принадлежавших Урдангарину, а затем отошедших его компаньону Торресу. Последний в настоящее время находится под следствием и дает показания, обличающие королевского зятя. Между тем, упомянутые решения не успокоили страсти. О деле Урдангарина не только ежедневно пишут газеты. Оно обсуждается повсеместно и в аристократических салонах, и в кулуарах парламента, и на улице. Упреки звучат не только в адрес королевского зятя, но и самого монарха. Если исключить радикальные высказывания типа «коррумпированную монархию пора заменить на республику», чаще всего люди сетуют, что король не смог внушить своим близким чувство ответственности. Вот мнение жительницы Мадрида, пенсионерки Лурдес Мартинес.
Я думаю, что Урдангарина надо как следует наказать, несмотря на то, что он принадлежит королевской фамилии. Семейные связи не могут спасти его от тюрьмы. Не нужно было воровать. У нас в стране много безработных. Людям не на что продукты купить. А он прикарманивал горы денег. Разъезжал на них по миру, коттеджи покупал. Это нехорошо. Королевская семья тоже должна сделать из этого скандала надлежащие выводы.
Официальный представитель короля Рафаэль Споторно выступил в эти дни с заявлением, в котором признал, что поведение королевского зятя не является примерным. Он напомнил, что это поведение ни в коей мере не должно бросать тень на монарха и объявил, что в конце нынешнего года король опубликует отчет о своих доходах и расходах, а также объявит о мерах экономии, чтобы сократить траты двора в будущем году. Формально эти меры монарх намерен принять ввиду острого экономического кризиса, переживаемого Испанией.
О скандале вокруг мужа инфанты Кристины рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если они думают, что вот этим издевательствами они нас сломают...
Жители Сокры являются потерпевшими.
Бери топор, встречай гостей с гор.
Провели топлес-акцию возле здания КГБ.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев осуждены незаконно. Таков вывод экспертов.
Я не против того, чтобы Тимошенко была освобождена при определенных
Свободный
условиях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.